Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, братья и сестры, мы с вами собрались, чтобы почтить молитвою событие, которое является праздником двунадесятым Святой Православной Церкви, называясь Днем Крестовоздвижения. Говоря о празднике, который воспоминается сегодня Церковью, стоит вспомнить события, которые предшествовали и которые явились причиной самого праздника. Римская империя. Уже 3 века, как существуют христианские общины по всему лицу тогдашнего мира. Христиане гонимы, царствование различных императоров, они подвергаются тем или иным гонениям, иногда очень жестоким, иногда время затишья в гонениях наступает, но все равно язычество, как бы в своей агонии, умирая, оно старалось уничтожить свет христианства, который разливался уже по всему миру, накрывши тьмою гонений, ссылок, казней, надсмешек, клеветы, лжи, воздвигающейся на Церковь Христову и на верующих во Христа. 4 век. В Риме царствует император Максенций. Этот император был очень жестокосердым человеком и избран был против воли всего народа и против воли войска, а голос войска в Римской империи считался очень важным в деле избрания императора. Войско все хотело императором Константина, который впоследствии прославится святостью жизни и за свое отношение к христианству назовется равноапостольным, то есть равным апостолом Христовым вместе со своей матерью. Тогда же они, подальше от жестокосердного императора Максенция, хотя и был избран общим соизволением на императорство, вместе со своей престарелой матерью Еленой находился на Британских островах, теперешняя Англия. Жестокости императора же Римского вызывали возмущение всенародные. Так что и народ уже тяготился тяжестью его правления и жестокостью его правления. И войско обратилось к Константину, чтобы он пришел в Рим и занял престол императорский, чтобы он изгнал, чтобы он уничтожил теперешнего императора, который угнетал народ и которого народ не хотел видеть своим правителем. Но Константин, будучи кроток и смирен, за что избран был Богом, он письмами старался усовестить, увещать императора Максенция, чтобы он не творил зла. На это император Максенций только яростью распалялся против Константина. И тогда, видя, что увещание пользы не приносит, а зло развивается, Константин, собравший свое войско, немногочисленное, пошел на Рим. Максенций же вышел навстречу ему тоже со своим войском, и войско было намного более, чем войско Константинова. Все войско было в смущении, и он сам был в смущении. Тем более, что Максенций призывал множество бесов себе на помощь, совершал волхвование, колдовства, а языческим богам приносил в умилостивление человеческие жертвы. Перед идолами в Риме заколали юношей, девушек, беременных женщин, чтобы кровь их умилостивила языческих богов на помощь нечестивому императору. Это сейчас о язычестве принято говорить красиво, как о культуре Римской империи, как о каких-то статуях, о каких-то языческих храмах, которые посохранялись до нашего времени. Язычество – это прежде всего зло и жестокость. Ведь именно с язычеством связан и рабовладельческий строй, когда человек угнетал человека, как скота. Это и с язычеством связано принесение человеческих жертв богам кровавых. Это с язычеством связано абсолютно не менее никакого милосердия, как, например, в одних языческих концах Римской империи стариков, достигших 60-летнего возраста, сбрасывали со скалы, чтобы они не были в тягость обществу. Основывая дом или основывая город, строя городскую стену, в стену или под порог дома замуровывали младенца, чтобы умилостивить богов и чтобы дух этого младенца охранял город и дом. Об этом почему-то забывают, что именно с этим связано язычество. О том, что травили христиан на аренах цирка зверями, об этом тоже забывается. Язычество преподносится как нечто великое в достижении культуры и искусства. Но что за этим стояло? Страшное духовное состояние, безнравственное общество. И вот не только против императора Максенция, именно против этого настроения, против этого служения злу встал царь Константин. И он молился не языческим богам, в истинности которых давно уже сомневался и потерял веру. Он начал призывать единого неведомого Бога себе на помощь в молитве, когда в ночной своей молитве молился в шатре. И вот во время молитвы вдруг явилось на небе знамение. Из звезд составился крест Христов на небе. Над крестом же были буквы «Сим побеждай». И Константин, и все войско было в смущении. Крест считался орудием казни, на котором казнили, распиная преступников. Казнь была жестока, и смерть была тяжела у тех, кто был распят на крестах. Поэтому все войско смотрело на крест, как на недобрый знак. И тогда Господь, утешая Константину, явился ему наяву. И, указавши знамение креста, сказал: «Прикажи сделать изображение этого знамени, носи его перед войсками». И тогда Константин приказал, призвавши ювелиров, сделать драгоценное изображение креста, украсивши его драгоценными камнями и жемчугом. Приказал это драгоценное изображение носить перед войсками, а всем воинам приказал на шлемах и на щитах изобразить знамение креста. И вооружившись такою силою Христовою, он прошел против зла. Силою крестную демонские полки побеждаются, что говорить уже о человеческих полках, которые служители демонов были. Войско Максенция было на голову разбито. Сам он бежал вместе с остатками войска, пытаясь скрыться в Капитолии на холме в Риме, но мост через реку Тибр от нагрузки повозок и множество народа, не выдержавший, рухнул, и вместе с обломками моста потонули в реке и сам император Максенций, остатки войска его, как когда-то фараон в Черном море. С ликованием и радостью народ встретил Константина в Риме. Константин же расширял и укреплял свою империю. И второй раз, когда он шел на Византию, на языческий город, вновь ему был явлен крест Христов. И когда он на Дунае выступил против скифов, защищая границы своего государства, и там был ему явлен крест Христов на небе знамением, император Константин, посоветовавшись с богомудрой своей матерью Еленою, со старицей, которой было уже 80 лет от роду, он послал ее в Иерусалим, который входил в пределы его империи, чтобы было найдено знамение самого честного и животворящего креста, на котором Христос Спаситель принял мученическую смерть ради нашего спасения. Елена прибыла в Иерусалим с богатой свитой. Мать императора, сама императрица, и спрашивала собравшей всех престарелых иудеев, где находится крест Христов. Но они не говорили и тогда на употребивший императорскую власть и пригрозившим гневом императорским, вынудило их сказать, что есть у них один еврей по имени Иуда, уже престарелый, который из рода пророков, который знает, где находится и скрыт крест Христов. Но этот Иуда не хотел говорить о месте нахождения креста, и тогда императрица, пригрозивши ему смертной казни, посадивши его в ров, вынудила такими силами признаться. И он, и не желая, но все-таки сказал, что он находится, указал на место, на холм, который был насыпан из земли и камней, на вершине которого стоял храм языческой богини блуда и распутства Венеры. И сказал, что в свое время иудеи и язычники не желали, чтобы христиане ходили и посещали места, связанные с событиями земной жизни Христа Спасителя. Поэтому иудеи всякую скверну бросали на место распятия Христова, как помойную яму устроившие, а язычники, насыпавшие холм из земли и каменьев, построили храм разврата и распуста, чтобы навсегда отвратить христиан от этого места. Храм был снесен, холм раскидан, и обнаружили каменную цистерну, Так в Израиле называются специальные емкости, вырубленные в скальной породе, к которым подводится желоба, и во время дождей, редко там бываемых, в них собирается вода, в эти цистерны. И вот сказали, что на дне этого вырубленного в скале водоема, сухого, уже высушенного, забросанного нечистотами, на дне хранятся крест Христов и два креста разбойников. Императрица Елена приказала расчистить место. Ну, как от всякой помойки, оттуда исходил смрад, и чистить никто не хотел. И тогда она стала бросать золотые монеты горстями в это место, чтобы людей заохотить расчищать его. И вот место было расчищено. Обрели на дне три лежащих креста, гвозди, терновый венец. Ну, какой крест Христов из них? И как раз тут из города выходило погребальное шествие. Несли на погребение сына вдовы, о котором мать убивалась. Единородного сына. И тогда патриарх Макарий Иерусалимский приказал, взявши кресты по очереди, возлагать их на покойного. И как только крест Христов коснулся умершего юноши, вдруг юноша ожил, задышал, воскрес к радости матери и к всеобщему поражению всех свидетелей. Глядеть на обретенный крест и на чудо воскрешенного отрока собрался весь Иерусалим. Множество народа собралось у подножия горы Голгофы, которая раскопана была там же рядом, на которой был когда-то распят Христос. За множеством народа каждый, теснясь, хотел хотя бы прикоснуться ко кресту животворящему. Но за толпой народа невозможно. И натиск толпы был такой, что патриарх Макарий вместе с императрицей встал на возвышенном месте, чтобы народ хотя бы видел, воздвигал крест на все стороны, благословляя народ. А народ восклицал многократно: «Кирие Елейсон, Господи помилуй!» С тех пор, накануне дня праздника воздвижения, в соборных храмах при архиерейском служении совершается воздвижение честного и животворящего креста. По примеру патриарха Макария, как он тогда в IV веке в Иерусалиме воздвигал крест на все стороны, благословляя, так и мы воздвигаем изображение креста Господня, благословляя на все стороны, а хор на каждое воздвижение 100 раз поет «Господи, помилуй». Это событие, братья и сестры, было засвидетельствовано тысячами и тысячами народа, и поэтому осталось как праздник двунадесятый, великий, как великое торжество обретения великой святыни. И по сегодняшний день мы сугубо торжествуем и празднуем сегодняшний день, хотя день сегодня считается и по уставу постный, и воспоминаются и страсти Христовы в нем, но тем не менее радость о обретении креста Христова, честного животворящего креста, она наполняет этот день духом радости, духом утешения и умиления от празднуемого события. Императрица Елена вложила в драгоценный ковчег крест Христов и часть с собой забрала в Константинополь, а сама покинула Палестину, основавши там храм Воскресения, или, как его называют, храм гроба Господня, который по сегодняшний день с IV века стоит в Иерусалиме и в котором совершается ежегодно накануне Пасхи схождение благодатного огня. Этот храм построила царица Елена еще в IV веке. Более 1500 лет стоит эта святыня на Иерусалимской земле. Построила она и храм Успения Божьей Матери над гробом Царицы Небесной. И еще 18 храмов раздала многую милостыню. Была крестной матерью для многих иудеев, которые пожелали креститься, видя таковое чудо. И множество иудеев крестилось и приняло христианство. И тот упорствующий Иуда, который указал место нахождения креста, принял крещение, и не только крещение. Впоследствии он был избран после патриарха Макария патриархом города Иерусалима, а при императоре Юлиане отступнике пострадал мученически, кровью своей свидетельствуя твердость и истинность своей веры. Мы вспомнили сегодня, братья и сестры, это событие. Событие обретения креста. Но вспоминая обретение креста Христова, невозможно вспомнить и связанное со крестом событие, Ключевое для каждого христианина событие распятия Сына Божия за грехи наши, ради нашего с вами спасения. Недаром сегодня читалось страстное Евангелие в напоминание нам, какие муки, какие страсти претерпел Господь наш Иисус Христос ради того, чтобы мы были спасены, чтобы мы были ни потопом, ни огнем сожжены, ни гневом Божьим потреблены, а чтобы мы еще имели возможность покаяния и возможность о Боге спасения, наследуя блаженную вечность. Не только в первом веке, не только тогда иудеи распинали Христа, говоря: «Распни его, распни». И сейчас Христос распинается и гонится. И сейчас распинают Христа грехами своими. Уязвляют его любящее сердце клеветой на Церковь Христову, ненавистью и разжиганием расприй, всяким грехом и неподобством, на которые разливаются сейчас в мире. Христос скорбит о нас и готов вновь и вновь за нас распинаться. И совершается в Церкви Божественная литургия, на которой мы воспоминаем и жертву крестную, и распятие Христово. Но воспоминаем и Его воскресение, и Его вознесение, и Его любовь к нам грешным. В покаянном каноне на страсти Христовы есть такие слова: «Вем, Господи, вем, кто распинал Тебя, а с грехами своими распяхтя». В наше время часто принято говорить о каких-то гонениях, грядущих на Церковь, о каких-то страданиях, которые воздвигаются на нас грешным миром. Да ведь мы сами являемся гонителями Христа. Совершая грех, мы Христа гоним. Оскорбляя Его любовь, мы Его не любим. Творя грех и беззаконие, мы, братья и сестры, Его уязвляем ранами. Отступая от обетов святого крещения или от монашеских, мы Его предаем, как Иуда. Не тогда только Христос от нас терпел, и ныне Он терпит, но терпит милосердствуя, долго терпя, любя и ожидая нашего с вами покаяния. Он не ждет от нас обвинения всех и вся. Тот не такой, государство не такое, экономика не такая, соседи не такие, братья не такие, родители не такие, невестки не такие. Да мы внутрь себя должны заглянуть и себя обвиноватить. Как в Великом посту говорится: «Не пщевайте вины о грехах», что значит не оправдываться. Не причины греха искать нужно и оправдывать грех в себе, а искоренять грех из себя надо, обличая его на исповеди и слезами покаяния, и вздохом сокрушения, изгоняя его из своей души, смывая эту грязь с нашего сердца. Разве напрасно Христос распялся? Разве напрасно были эти видения и явления великих святынь? Разве зря апостолы обошли весь мир? Разве зря наши деды и прадеды при равноапостольном князе Владимире приняли святое крещение? Разве зря мы назывались Святой Русью? Разве зря, братья и сестры, мы перенесли страшный урок отступления от Бога в 20-е, 30-е, в 40-е военные и последующие годы и ныне? Неужели мы не видим, к чему приводит безбожие разруха? Не к созиданию приводит безбожие, к разрухе. Где Бог, там любовь, там терпение, там созидание, там всепрощение, там чистота. Где нет Бога, там зависть, раздоры, ненависть, клевета, разорение. И что удивительно, что мы, потерявши духовное, теряем и земное. Проедьте по нашему Отечеству. После войны такого не было. Зайдите в наши семьи. Такой безнравственности никогда еще не было. Посмотрите на детей, бездомных на вокзалах. Что сейчас? Война, голод. Что они тысячами у нас по Отечеству беспризорники слоняются, никому не нужные. Посмотрите на стариков наших, которые всю жизнь отдали и после войны восстановили наше Отечество как государство после страшнейшей разрухи. На себе пахали, сеяли, впрягаясь в бороны и в плуги. Голыми руками заводы и комбинаты создавали, которые мы сейчас разорили и распродали. Посмотрите на наше богатейшее Отечество, которое нищим стало и посмешищем во всем мире. Ведь это все последствия безбожия. Некоторые хвастаются: а я не верующий, я атеист. Чем ты хвастаешься, безумный человек? Тем, что ты подобен скоту, только спишь и кушаешь. Так так и скот поступает. Скот и то лучше нас. Скотина хоть абортов не делает, а мы своих детей во чреве убиваем. Вот, братья и сестры, здравыми очами посмотрите на безумие современного человечества. Безбожник, атеист, хвастаемся этим. А что оно принесло хорошего у нас в Отечестве? Гражданские войны, когда брат брата убивал. Голодоморы, когда одни других голодом морили. Раскулачивание, когда соседи соседей предавали и семьями вымирали потом в Сибири и на каторгах. Разорение нашего исторического наследия, храмов, святынь наших. Разорение нашей нравственности. Разорение нашего государства, мощного нашего. Разорение нашей экономики, наконец. Все это последствия безбожия. Другой причины нет. И мы сейчас избираем или того, или иного безбожника, надеясь, что они нам принесут счастье в государстве. Да не будет этого. Один старец сказал во время очередных выборов, за кого голосовать, у него спрашивали. Он говорит: никакой человек наше Отечество уже не спасет. Наше Отечество спасет Господь Бог, если мы будем молиться и каяться. Посмотрите, ведь бывали такие ситуации в нашем Отечестве. Монголо-татарское нашествие, страшное бедствие для государства. Но ведь объединились, нашли силы в себе собраться вместе воедино и, помолившись, дать отпор этим врагам. Ведь было польское нашествие, когда государство все разорено было. Но ведь нашли силы. Нашлись Минины, Пожарские, которые подняли народ. И перед походом против поляков 3 дня постились, ни воды даже не пили, ни то, что пищи не вкушали. Даже скот и младенцев не кормили, чтобы они воплем своим вопияли к Богу о помиловании. Такое отношение покаяния было. Освободилось Отечество. Вспомним нашествие Наполеона, который всю Европу победил, когда Кутузов молился перед Казанской иконой Божией Матери со слезами. Когда Смоленскую Царицу Небесную икону принесли на Бородинское поле, носили перед полками, а народ на коленях стоял, солдаты, прося ее помощи. Ведь разбили Наполеона и освободили. И храм Христа Спасителя построили в благодарность Богу за это на народное пожертвование. И медаль выбил император Александр I со словами: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Ведь в Великой Отечественной войне ведь тоже мы духовно победили, братья и сестры. В 1937 году была объявлена безбожная пятилетка. К 1942 году должен был закрыть последний храм на территории Советского Союза. Такой план был. Война 41 года помешала, и не только помешала, немножко вразумила. Тысячами храмы открывались во время войны, голодные, холодные. Храмы открывали, и тысячами в этих храмах молились. Ведь мы победили. Голодные, холодные, раззутые, раздетые. А ведь победили. И наш солдат-победитель пришел в Берлин и поставил знамя на Рейхстаге. И единством победили. Россияне кровью свою землю Украины полили. Украинцы в земле России полегли и лежат. И грузины, и армяне, и узбеки, объединившись братской любовью, дали отпор злу, отпор врагу, и Господь помог. Потому что ведь матери, ведь жены, дети в домах молились. Я вспоминаю, братья и сестры, свое село, как рассказывали. Храм был разбит. От храма уцелела икона Божьей Матери, которая почитаемая была. В эту икону поставили в хате уцелевшей. В этой хате 5 семей жило, потому что все разбито кругом было. И каждый воскресный день собирался народ к иконе, чтобы читать акафисты, молить Божию Матерь о помощи. Стояли простые женщины-крестьянки. А деток выставляли наперед, ставили их на колени и говорили: «Детки, молитесь Божьей Матери, чтобы ваши папки с фронта поприходили. Вот как молились. Сколько тепла, сколько веры. Ведь ни озлобленности, ни ропота не было у нашего народа при тягостном таком состоянии, казалось бы. Надежда на помощь Божию. Что же нам мешает иметь сегодня эту надежду? Что нам мешает молиться? Грех мешает молиться, братья и сестры. Грех, который мы впустили в свои души, бессмертные свои души. А он, как приманка, этот грех, смрадом своим, призывает новые и новые полки бесовские на наши души, на наши семьи, на наши селения, города, отечества. И разгул этот безнравственности, бездуховности, зла вовсю панует в нашем Отечестве. Но есть время для покаяния. Ведь то, что сейчас храмы открываются, и монастыри открываются, и колокола звонят, так это Господь нас призывает, братья и сестры. Ведь мы, выходит, не безнадежны в очах Божиих. Значит, есть еще возможность помочь нам, если мы этого пожелаем. Все Господь может. Одного не может. Спасти человека без самого человека. Если человек не захочет этого, Господь его насильно не спасет. Он предлагает нам спасение, предлагает покаяние, предлагает слово здравого смысла, которое звучит из страниц Святого Евангелия, святоотеческих писаний, из духовной литературы, которая сейчас во множестве издается. Сколько бесед со старцами сегодня издается в книгах. Сколько мудрых советов святых отцов. Почему же мы вместо этого смотрим только на страницы газет и на новости, что там скажут? Да кроме брехни ничего там не скажут. Вы что, разве каждый уже в этом не убеждались? А это естественно. Безбожие, оно всегда ложь. Потому что безбожие – это служение дьяволу. А дьявол есть ложь. И да ложь глаголит от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. Сколько литературы, сколько возможностей сейчас приобрести доброе для своих душ. Ведь это доброе, оно не погибнет, оно потом добрыми ростками и благодарной памятью вырастет в наших детях, в наших внуках. Уныние, наконец, уничтожит, которое печатью на нашем народе сейчас лежит. И мы, братья и сестры, сегодня вспоминая жертву Христову за нас, совершенную на Голгофе, вспоминая события, когда животворящим крестом и мертвые оживляются, мы сегодня, целуя крест Христов, положенный в храмах на Налое, просим милосердного Владыку, Господи, потерпи еще на нас, чтобы мы свое безумие приложили на разум. Силою Твоего честного и животворящего креста оживотвори души наши, предумершие уже. Смрад этот тление, отжени силою благоухания креста Твоего честного, силою благодати Твоей. Молим сегодня всемилостивого Владыка. Просим, и не только просим, но облекаемся в надежду, облекаемся в чаяние. И из этого, братья и сестры, из этой надежды, из этого чаяния черпаем для себя силы стояния в добре, в стоянии со Христом, на пути к вечности, которой призваны мы сегодня Христом Спасителем, и в которую истинно веруем, исповедуя воскресение мертвых, словами «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь.